Исторический календарь.
24 декабря на календаре. Все, что связано с этой датой. Любопытные события, интересные люди. Все это будет озвучено, вспомнено и разобрано по косточкам, до косточек в ближайшие 15 минут. Владимир Бычков в студии. Владимир Ославович, вас приветствую.
Здравствуйте. 24 декабря – день воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова. Хотя на самом деле это событие произошло 22 декабря. Ну, тут небольшие передержки, я о них уже рассказывал. Это случилось в ходе Второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов царствования Екатерины II. Незадолго до штурма Суворов послал начальнику крепости краткий и ясный ультиматум. Как всегда, он краток и оригинален. Он написал: «Я с войсками сюда прибыл, 24 часа на размышление и воля. Первый мой выстрел уже не воля, штурм, смерть». На что турецкий командующий ответил: «Скорее Дунай потечет вспять,
да,
и небо
фраза.
Упадет на землю, чем сдастся Измаил». Но было понятно, что турки будут стоять насмерть. Тем более, что был известен указ султана, где он обещал казнить каждого, кто покинет крепость.
Выбор был невелик.
Да. К тому же Измаил, построенный с помощью французских инженеров, считался неприступной цитаделью, самой мощной в Европе на то время. Но слово Суворова крепко, как известно. В 5:30 утра начался приступ. К 8 часам утра все крепостные укрепления были взяты, но кровавая битва на улице города продолжалась еще целых 8 часов. Специалисты позднее, военные стратеги, говорили, что штурм Измаила Суворова – это как виртуозно сыгранная музыкальная пьеса. Ну, странное сравнение, но...
Ну, красиво.
Да, красиво. Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. Огромное количество османов сдалось все-таки в плен. Потери русской армии составили 4 тысячи убитыми, 6 тысяч ранеными. Да, были захвачены огромное количество орудий, свыше 400 знамен, огромные запасы провианта, драгоценностей. Но это военные итоги взятия Измаила. Политические были еще более огромными. Эта победа как громом поразила всех недоброжелателей, или, как сейчас говорят, коллег России в Европе.
Коллег, там последняя буква «К» или «Г»?
Любая. А турки и вовсе пребывали в панике. Вскоре они поспешили заключить с Петербургом Яский мир, который окончательно подтвердил присоединение Крыма к России. Он уже был присоединен, но был признан...
Формально, да.
Формально. И была установлена русско-турецкая граница по реке Днестр. В состав России вошло все Северное Причерноморье, от Днестра до Кубани. Сам Суворов, который, как известно, не останавливался ни перед каким смелым предприятием, смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. Ну еще бы. Года два спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта: «Можно взять эту крепость штурмом?» Адъютант отвечал, ну, молодой видно: «Да какой крепости нельзя взять, если вы взяли Измаил?» Суворов задумался и после некоторого молчания заметил: «На такой штурм, как измаильский, можно пускаться лишь один раз в жизни».
Ох, тоже вот. Все-таки чего не отнять у Суворова, так это умение говорить. Я не знаю...
Афористичен.
Да, насколько вот он так говорил и насколько потом это передали историки, но вот все фразы, которые суворовские слышны, видны. Вот я не знаю, как можно было не поверить в этого человека. Вот я прекрасно понимаю, когда говорят, насколько Суворов был отцом для своих
да,
солдат.
Конечно, конечно.
Вот, ну,
он был
иначе...
любим я... в армии,
вот,
да.
Ну а взаимоотношения России и Турции, вот эти вот, где от любви до ненависти очень небольшой промежуток времени, это вот и до 2019-го прям очень просматривается.
Да. А мы пойдем дальше. 24 декабря 1927 года скончался нейрофизиолог и психиатр Владимир Михайлович Бехтерев, академик, известный. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры. По официальной версии, во время визита в Большой театр Бехтерев отравился. Предположительно, то ли не свежими бутербродами, то ли консервами. Но самое любопытное в другом. Это отравление произошло вскоре после консультации, которую Бехтерев дал Сталину. Врач осматривал вождя по поводу сухорукости. Ну, у Сталина, как известно, была атрофия мышц левой руки. Вполне возможно, что это было следствие какой-то серьезной травмы, полученной в детстве. Но Сталин скрывал эту свою частичную сухорукость. Почему? В народе сухорукость считалась наследственным заболеванием блудных людей. А попутно Бехтерев, как говорят, поставил Сталину другой диагноз – психиатрический, паранойя. Кстати, ранее Бехтерев, как опять же говорят, поставил Ленину диагноз – сифилис мозга. Однако впоследствии он был опровергнут. И исследователи, и специалисты опровергают и диагноз Бехтерева Сталину. Ну, слухи о паранойи появились, конечно же, только после смерти вождя. И потом. Вряд ли Бехтерев разгласил бы врачебную тайну. А тут рассказывают, что маститый врач, выйдя из кабинета Сталина в приемную, нарушил клятву Гиппократа и к тому же в присутствии многих свидетелей громогласно заявил: «Этот человек параноик». Ну, это трудно представить. Да и потом, никто впоследствии из специалистов и просто близко знавших вождя не говорил, что у него присутствует нечто похожее на паранойю. Да, с возрастом у него стали появляться кое-какие отклонения, но это не были признаки слабоумия. У него развивалась гипертония, которая в итоге привела к инсульту и смерти. Но это же не паранойя. Подобная история уже происходила ранее, версия о сумасшествии императора Павла. Ее распространяли, естественно, недруги. Ну, во-первых, такие подтверждения выдвигали как раз только враги императора. Во-вторых, никто из его потомков не страдал безумием. В-третьих, современная психолога почерковедческая экспертиза подтверждает, что почерк Павла не имеет каких-либо признаков психических отклонений. Он просто был импульсивным человеком. 24 декабря 1901 года родился советский писатель Александр Александрович Фадеев. Он считался заслуженным мэтром социализма, автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», глава Союза писателей СССР. Личность крайне противоречивая. Фадеев был убежденным коммунистом, предельно честным человеком. Возглавляя Союз писателей, он проводил в жизни решения партии по отношению к своим коллегам по перу Михаилу Зодченко, Анне Ахматовой, Андрею Платонову. В 1939 году Фадеев накладывает запрет на публикацию стихов Ахматовой. Но одновременно, как член ЦК, хлопочет о жилье и персональной пенсии для Анны Андреевны. После самоубийства Фадеева Ахматов скажет: «Я Фадеева не имею права судить». В 1948 году именно Фадеев хлопотал о том, чтобы выделить значительную сумму из фондов Союза писателей для оставшегося без средств к существованию Зодченко. Он тоже был тогда под запретом. В мемуарах и свидетельствах современники рассказывают о фадеевской доброте и заботе о коллегах. Он проявлял участие в судьбе Пастернака, Заболоцкого, Льва Гумилева. А вот после разоблачений культа личности, сделанных на 22-м съезде, Фадеев застрелился на своей даче в Переделкине. А в некрологе-то причины самоубийства назвали алкоголизм. А вот что писал в предсмертном письме в ЦК Фадеев. Оно было опубликовано, конечно, лишь в 90-м году. «Не вижу возможности дальше жить, так как из уства, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии, теперь уже не может быть поправлено. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл».
Это очень правильно подметили. Вот есть одна такая область – это творчество, другая – это человеческие качества. Не всегда они сходятся с, как сказать, с одним знаком, и вот в такой ситуации рассматривать одно вместе с другим как нельзя. Человек,
ну,
человек.
И потом
писатель, творец,
мы
творец.
Знаем много из истории, когда были честные, принципиальные, добрые.
Да. Но это не означает, что они при этом и писать будут хорошо, и творчество тоже необходимо.
Ну,
это фраза
другой
Ахматовой,
вопрос.
Она очень громкая, очень такая вот.
Да,
правильная.
Да. Нельзя, да. 24 декабря 1997 года еще про одного пламенного революционера. Французский суд присяжных признал виновного международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса. Необычное имя дал венесуэльцу отец, ярый поклонник коммунизма, назвавший в честь вождя мирового пролетариата трех сыновей – Владимир, Ильич и Ленин. Ильичу было всего 14 лет, когда он в числе активистов коммунистической молодежи Венесуэлы выходил на акции протеста, стычки с полицией, с ультраправыми, учился в университете дружбы народов в Москве. но разошелся с руководством Компартии Венесуэлы, и его отозвали из Москвы. Из Каракаса пришла депеша отчислить из университета чуждый нашему делу элемент. Потом Ильич становится активным членом Народного фронта освобождения Палестины. К моменту ареста на счету 38-летнего преступника было около 100 терактов, в их числе атака на парижский аэропорт Орли, захват штаб-квартиры ОПЕК в Вене. Он, значит, боролся с империализмом, Ильич, минировал автомобили, взрывал кафе. Редакция Ильич, я имею в виду Рамиро Санчес. От рук шакала, как окрестили Ильича журналисты и его соратников, погибло, по разным подсчетам, от 1,5 до 2 тысяч человек. Вот так вот. Он бы еще долго терроризировал мир капитала, но власти Судана его выдали. А почему? Франция пообещала помочь суданцам с списанием долгов в МВФ. И они выдали Ильича, который у них скрывался. Однако доказать удалось лишь убийство Ильичом всего-то 3 граждан, 2 из которых были французскими спецагентами. Ильича приговорили к пожизненному сроку, потом еще добавили 2-й пожизненное, а в 17-м и 3-е.
Ну, практически всю судьбу именем определили в детстве, таким именем, такое имя выдав.
Безусловно.
Ребенок. Владимир Бычков рассказал о ключевых, интересных, любопытных событиях и людях, связанных с 24 декабря. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.